Громкие даты.
В этот день, 18 сентября в 1882 году, родился чудесный русский художник, баталист, педагог и вообще человек всяческих заслуг – Михаил Иванович Авилов. А чтобы совсем вы его узнали, напомню его самое известное полотно – «Поединок Пересвета с Чулубеем на Куликовом поле». Оно было во многих наших учебниках, и оно выставлено в Русском музее. Вообще, по преданию, как мы знаем, битва состоялась на Куликовском поле. Оба погибли, но, тем не менее, Пересвет победил. Понятно, что, учитывая то, что полотно было написано в 1943 году, оно имело важное идеологическое значение. Вот эту песню, друзья мои, вы слышали всю свою жизнь. Причем иногда мне даже страшно думать, в каких вариантах. Достаточно сказать, что в разное время она исполнялась почти на 100 языках, включая монгольский и пхутту. Но, тем не менее, песню эту написал Аркадий Островский. Вообще-то он Авраам, честно говоря. Но, как многие евреи того времени, он сменил свое настоящее имя Авраам на Аркадий. Впрочем, если ему нравилось, что его называют Аркадий, так и мы будем его называть. Что плохого? Автор слов припева – неизвестный мальчик 4 лет, родившийся в начале 1920-х годов. Об этом много писали, в частности, в статье «Примеры стимулирования детского литературного творчества». А автор этой статьи, некая Спасская, писала: «Привожу стихи маленького 4-летки, которому только что объяснили, что значит слово „всегда“. Итак, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». Правда, совсем иной смысл приобретает это четверостишье. Позднее Корней Ильич Чуковский включил эти стихи в свой сборник «От двух до пяти» 1928 года издания, который переиздавался более 20 раз. Вообще-то, строго говоря, песня «Пусть всегда будет солнце» стала не единственной заметной удачей на композиторском фронте господина Островского. Работая в джаз-оркестре Утесова, Островский успевал писать еще кучу песен, и достаточно классных, как «Провожают пароходы», совсем не так, как поезда, как вы помните, «Красная гвоздика» и, конечно же, «Спят усталые игрушки», это тоже он.
Спят усталые игрушки, книжки спят.
Но, тем не менее, не спать, потому что мы продолжаем. Или, наоборот, спать, потому что солдат спит, служба идет. В этот день, в 1925 году, за подписью председателя ЦИК СССР Михаила Ивановича Калинина появился первый в советской истории закон об обязательной военной службе. Забревая молодежь под ружье, большевики ссылались на международное положение. К 1925 году мечта о мировой революции сменилась разговорами о построении социализма в одной отдельно взятой стране, для чего нужна была громадная армия. Пацифистские мотивы, свойственные Ленину и его соратникам в годы Первой мировой войны и во многом облегчившие им путь к власти, сменились привычной для империи милитаристской риторикой. Воевать, как не раз было в русской истории, предпочитали не умением, а количеством. И в конце 20-х, и в 30-е годы уровень подготовки красноармейцев оставался достаточно низким, а число их все увеличивалось и увеличивалось.
У небес полей долетел, это гром вдали прогремел, и опять кругом все спокойно, все молчит в тишине ночной.
В этот день, 18 сентября 1964 года, родился музыкант, вокалист, автор песен и звукорежиссер Алексей Вишня. легендарный Вишня. Именно он в свое время собрал домашнюю студию на деньги, которые заработал на так называемом вредном производстве в цехе первичной обработки хлопка. В мае 1985 года он записал первый студийный альбом Александра Башлачева «Третья столица». В том же году записал альбом группы «Кино». Это не любовь. В альбоме же группы «Крови» Вишня отвечал за сведения. Вместе со своим учителем Андреем Тропиловым в 1986 году Алексей Вишня отвечал за продюсирование альбома группы «Ноль» «Музыка Драчевых напильников». В следующем году Вишня совместно с лидером группы ДК Сергеем Жариковым записал альбом под названием «Неприступная забывчивость», вскоре ставшим весьма популярным и вошедшим в 100 магнитоальбомов советского рока Кушнира. Ну и не могу я пройти мимо любимого звукосочетания «Маятник Фуку». В 1819 году в Париже родился Жан-Бернар Леон Фуку, французский физик-экспериментатор, член Парижской академии наук, посвятивший свою жизнь исследованиям в области оптики, механики и электромагнетизма. Именно он разработал в 1850 году метод измерения скорости света в воздухе и в воде, а в 1851 году при помощи вот этого самого маятника Фуко экспериментально доказал вращение Земли вокруг оси. Этот самый маятник детям моего поколения делал экскурсию в Исаакиевский собор не очень скучной. Детям же не очень интересны всякие иконы, алтари. А маятник интересно. А еще сообщал определенную иронию совмещения идеи веры в Бога и веры во вращение Земли.
Громкие даты.